выпуск посвящен таким чувствам, как чувству стыду и вине. У нас в гостях Даниил Хломов, директор Московского гештальт-института, и кому, как не гештальтистам, знать, что такое стыд и вина. Они с этим регулярно работают. И концепция стыда и вины, как мне кажется, в гештальте проработана больше всего. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте.
Что же нам делать со своим стыдом и с виной? Что, можно ли как-то избавиться от этих проклятых чувств, подавить их, чтобы не испытывать стыд? И тогда вот есть такая концепция, вот избавиться от лишнего стыда, не чувствовать вины, и в этом мире все станет хорошо.
Ага. Но то, что касается гештальт-терапии, в свое время мне очень как-то понравилась идея, которой как раз гештальт-терапевты часто пользуются. Это идея о том, что, в общем, все чувства имеют какое-то нормальное выражение, а могут стать токсическими. Могут стать токсическими, то есть как бы отравляющими. Угу. То есть есть нормальный стыд, и этот нормальный стыд, он больше всего похож на сигнал автопилота.
То есть это такой сигнал обратной связи.
Да, сигнал обратной связи о том, что вы выходите за пределы вот нормального режима. Ну, то есть, например, вы приезжаете в новую страну, и вам нужно что-то спросить в киоске, и вы не знаете, люди вас поймут или нет. Это всегда бывает сопряжено с некоторым, хотя бы небольшим, но стыдом, переживанием. Потому что, ну, потому что это первый раз. Точно так же, когда человек выходит выступать первый раз, это ненормально, если он не будет чувствовать стыда. Ну, конечно, некоторый стыд будет, но стыд небольшой. Такой, который воспринимается как неудобство. Но иногда вот это переживание стыда становится таким, как сказать, ну,
невыносимым, захватывающим.
И вот как раз тогда и говорят о токсическом стыде. То есть о том, что может быть, ну, чрезмерное, слишком, это ненужное чувство, это уже чересчур. Вот. И очень важно, чтобы, ну, вот это чувство, чувство стыда, оно работало с одной стороны, а с другой стороны, работало бы в каких-то нормальных пределах.
Можно ли бесстыдством, с помощью бесстыдства вернуться к нормальному ощущению?
Там все сложнее, потому что на самом деле получается, что противоположность чувству стыда – это гордость. И в этом смысле человек, который переполнен стыдом, пытается вылечиться за счет гордости, за счет того, чтобы сделать что-то, что как бы его прошлые вот эти, ну, какие-то неудачи, какие-то прегрешения как бы перекрывало. То есть сделать что-то героическое.
А можно ли вообще так сказать о социуме? То есть тот социум, то общество, где вот где героизму придается такое сверх какое-то значение, это как, как способ компенсации стыда такого?
Конечно, конечно, потому что, например, у одного из коллег, вот, например, была выпущена книжка очень интересная, как раз про национальный стыд. Она была посвящена Германии и немецкой нации, вот переживаниям, связанным с, ну, как бы постоянными такими обвинениями в том, что во Вторую мировую войну, ну, немецкая нация вот как-то проявилась некрасиво. И в этом смысле там как раз разбирался этот феномен национального стыда. Очень интересная вещь.
Обыкновенному человеку что же делать, когда он испытывает какой-то такой стыд токсический? Что с этим стыдом можно сделать, если не компенсировать его с помощью гордости?
Здесь есть очень важная вещь. Стыд проходит, если его удается разделить вместе с кем-то. Ну, например, в той же ситуации, когда прилетаешь в какую-то чужую страну и не знаешь, ну, как будешь, может быть, выглядеть, ну, не очень вежливым, когда обратишься за каким-то вопросом или еще что-то, то вот как люди поступают? Они подходят парами. С тем, чтобы как-то разделить вот это переживание. И в этом смысле, если удается, если есть кому рассказать вот об этом самом невыносимом стыде, и какой-то другой человек может тебя выслушать и как бы вот, ну, всерьез принять эту историю, всерьез принять переживание, то вот это, собственно, и есть выход из этой самой изоляции, которую организует вот такой токсический стыд. Токсический стыд, он приводит к изоляции.
Если это событие уже произошло, и если у тебя нет психотерапевта, к которому можно прийти и сказать, вот, знаете, мне вот было стыдно за то-то, за то-то и за то-то. Что же делать вот человеку? То есть мы же со стыдом боремся, как правило, уже после произошедшего события, да? То есть
я так понимаю. Да,
да. Да, то есть уже такая психотравма такая легкая получена.
Да, да.
И что же тогда делать?
Ну, здесь, наверное, очень важно, ну, как бы, не пытаться вот так вот выбросить этот стыд вовне на кого-то. Угу. То есть, что вот они такие или еще что-то нехорошо. А, во-первых, сначала определить, что действительно я переживаю из-за того, что чувствую стыд. Вот, это во-первых. И, во-вторых, наверное, все-таки преодолеть вот эту тенденцию к изоляции. Потому что, собственно, когда человек переживает стыд, то у него возникает желание отделиться, убежать от других людей. То есть скрыться, спрятаться, как говорят, провалиться мне сквозь землю, куда-нибудь спрятаться, чтобы меня никто не видел и так далее. Вот, вот эта вот тенденция, она на самом деле, с одной стороны, она, в общем, очень хорошая, потому что понятно, что если человек сделал какой-то такой проступок, то, в общем, это небезопасно. Поэтому желание, как бы, вот, совершив проступок, оказаться одному, это просто, ну, нормальная физическая безопасность. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, для того, чтобы это чувство как-то прошло, для того, чтобы с этим разобраться, очень важно, правда, иметь какого-то доверенного человека, с которым я могу проговорить. Ну, как, например, я не знаю, ну, скажем, вечером человек идет, например, через какой-нибудь лесок там или лесопарк по дорожке. И вот захотелось ему пописать. Вот, значит, отошел, только приступил к этому занятию и слышит шаги. И сразу возникает стыд, и как-то неудобно, и что-то нехорошо, как бы что вдруг заметят, вдруг как-то...
Уже не то удовольствие от процесса.
Уже...
Совсем не то.
Совсем не то удовольствие. Вот. А тут потом слышишь, как другой человек тоже свернул в лес и зажурчало. И отпускает. Все в порядке. Он такой же, как я. Все нормально. Вот.
То есть... Да.
Вот. В общем, в этом смысле, то, что касается стыда, здесь очень важно вот это разделение. Ну и важно тоже то, что стыд это еще, ну, некоторое... реакция, которая позволяет человеку, ну, больше прислушиваться, больше как-то перейти к таким дистантным анализаторам, внимательнее реагировать на окружающее, с одной стороны, но с другой стороны подавляет какую-то физическую активность. Ну, то есть, например, при выступлении возникает стыд, и сразу движения становятся неловкими, сразу как-то... ну, невозможно свободно дышать, там, свободно говорить и так далее. Вот. То есть, в этом смысле у стыда есть еще такая функция, как ограничить активность, ограничить движение. Вот эта настройка автопилота, она делает, ну, затрудненным дальнейшее отклонение. То есть, раз уже отклонился, ну и не надо больше пока. Вот. И поэтому есть вот эта вот функция ограничения. Вот. Но все эти функции, они могут быть и хорошими, а могут быть и плохими. То есть, когда человек, например, из переживаний стыда не может изменить какое-то свое положение. То есть, ну, например, скажем, не может сам спросить о повышении, хотя его бы и повысили, например. Вот. А вместо этого ждет, пока кто-то другой вот ему предложит. Ну и не дожидается, понятное дело. Потому что при всем при том, что мог бы и получить, мог бы и продвинуться. Но вот из такой скромности, да, из вот стыда, ну как же так, я за себя там буду просить. Ну и остается сзади. Хотя, в общем, имеет все шансы для того, чтобы двигаться вперед.
Ну так и что же тогда получается со стыдом? Вот имеет смысл рассказать кому-то о своем чувстве?
Своим да.
Близким родственникам и так далее. Чтобы разделить этот стыд как-то так это
самое. Да. Это очень важно сказать. Ну и важно сказать тоже как раз в первую очередь не так, что всем людям вообще, а кому-то,
кому-то доверяешь. Кому-то конкретному.
Кому доверяешь.
Да. Угу. Кому доверяешь.
Да.
Ну да. Угу. Ну, то есть, первое, это признать, что тебе стыдно, и понять, что да,
что как-то
не стыдно. Не стыдно. Я вот сейчас веду эфир с Даниилом, мне там стыдно, не знаю, освещение не то. Я чувствую, как-то меня камера освещает не так, у меня там какое-то пятно здесь и так далее.
Да, да, я сам тоже как-то не очень
неловко
себя чувствую. Да.
Неловко. Да, да, вот как только...
Есть такое.
Вот поразительно, что как только ты признаешься всем, что тебе неловко, сразу как-то тебя отпускает. Вот знаете?
Да.
Отпускает.
Да.
Так вот, а чувство вины является порождением стыда? Вот существует ли вина без стыда? Вот эти две вещи, или они существуют только в паре?
Но я чувство вины считаю более опасным, чем стыд. Потому что я понимаю вину как такой более сложный вариант. Если стыд – это у нас ограничивающий такой механизм, который как-то ограничивает возможные следующие ошибки.
Необходимый механизм, причем. Да,
необходимый.
Вот, необходимый. Да. То есть те, у кого нет стыда, эти люди крайне опасны. И,
да.
И в первую очередь... Для самих себя, я правильно понимаю?
Да, да, именно так. Именно так.
А для самих себя.
Угу. Вот. А то, что касается чувства вины, тут сложнее. Ну, попробую объяснить это на таком простом примере. Вот, например, там маленький ребенок бегает, там что-нибудь дернул скатерть, со стола упала ваза какая-то, и она разбилась. Вот. Угу. Ну и, соответственно, дальше этого ребенка, поскольку он не понимает еще, что с ним произошло, испугался просто и от испуга там шумит. Ну и его как-то наказывают. Ну, наказывают как? Например, там, я не знаю, могут шлепнуть или строго сказать, что так нельзя делать или еще что-то. Но все равно какое-то наказание. И вот потом, спустя некоторое время, этот ребенок также бегает. Также дергает эту скатерть, и там уже следующая ваза падает и разбивается. И ребенок уже сидит и плачет, что он разбил эту вазу. Он уже наказывает сам себя. Вот вина, на мой взгляд, это именно такой встроенный наказыватель. Вот. А тут гораздо опаснее, потому что, во-первых, мы не знаем, что именно... запретили вот эти родительские фигуры, за что человек себя будет наказывать. То есть, вполне возможно, что сделав какое-то действие, которое он считает, ну, нехорошим, он потом будет как-то себя наказывать.
Ну, неосознанно даже, да?
То есть, неосознанно. Совершенно неосознанно. То есть, это просто будет работать такой вот правдоавтоматический наказыватель. И вот здесь все гораздо сложнее, потому что если у нас речь идет, например, о телесных наказаниях, которые за это положены, то, например, к таким телесным наказаниям могут относиться какие-то кожные раздражения, болезни вообще, как некоторое такое ослабление, ну и так далее, и так далее. То есть самые разные вещи тут уж как бы как себя наказать каждый... более или менее понимает. Ну, например, скажем, вот человек делает какую-то вещь, какое-то действие, но это действие не одобрено. Ну, например, как, ну, скажем, например, то, что я встречал в работе. Семья жила небогато, и покупать себе какие-то дорогие вещи было, ну, нехорошо. И, в общем, в этом смысле уже позже человек испытывает трудности, покупая себе, ну, что-то дорогое, существенное. После того, как он купил, он обязательно как-нибудь накажет себя. Ну, например, тем, что там машину купил, он ее стукнет. Или разобьет всерьез. Это, кстати, очень частое явление.
Да,
очень частое, потому что это такой пик аварий, вот как бы именно таких, наказывающих себя. Вот, причем, чем больше мечты оказывается в этой фантазии, тем больше он себя может наказать. То есть, в этом смысле, вот это чувство вины, это как раз такое встроенное наказание. То есть, ну, я хожу, и я как-то себя, ну, как бы делаю себе больно. Я виноват.
Ну, тогда получается, люди, у которых нет стыда, у них тогда и не будет этой вины. Ну, как-то им в этом смысле проще в чем-то. Ну, если человек тотально лишен стыда, значит, вины нет никакой.
Ну, в общем, эти два чувства связаны, это правда, это верное очень замечание. И если у меня нет вот какого-то ориентира, да, правда, то я тогда и не знаю, что в моих действиях является неправильным.
Да.
И, соответственно, и тогда я себя и наказывать-то не могу вот этой виной, этим переживанием.
Но тогда?
С виной другая история. С виной, ну, в чем-то она похожа, конечно, на историю с работой со стыдом. Потому что с виной очень важно принять свои действия, авторство, взять за свои действия. То есть, да, я сделал вот таким образом. И дальше вот не наказывать себя, а как-то понять, а почему, как произошло. То есть, если я сделал таким образом, может быть, в этом был какой-то резон. И тогда нет смысла мне виноватиться. Чувство вины, его постоянно нужно как-то контролировать, как мне кажется. Потому что если оно будет выходить из-под контроля, ну, что бывает у людей, у которых оно слишком как-то развито. То есть есть люди, которые как бы все время живут с этим чувством. Постоянно с чувством вины. А как они из этого чувства вины пытаются выйти? Но они чаще всего пытаются выйти за счет того, чтобы их любили. То есть, да, я виноват, но ты же меня любишь.
Ну, обычно мы чувствуем вину же перед кем-то. Ну, допустим. Да, то есть, если есть возможность искупить вину, можно ее искупить. А если нет возможности ее искупить, можно ли, ну, условно говоря, искупить ее, там, просто попросить прощения. Вот у меня, например, на телефоне стоит напоминание, там... В 6 часов вечера у всех попросить прощения. Да? А в 7 вечера всех простить. Вот лично мне это помогает. Лично мне это помогает. Что вы можете сказать?
Это хорошо.
Да, да.
Ну, во-первых, вот в программах по, ну, в такой наиболее известной реабилитационной программе по работе с алкогольной зависимостью, наркотической, с химической зависимостью, это 12-шаговая программа. Вот там есть очень важные такие шаги, при которых как раз происходит работа с этим переживанием вины. Потому что, в общем, химическая зависимость, она всегда связана с чувством вины. Ну, достаточно вспомнить свой опыт, который наверняка у многих был, когда там просыпаешься после какой-то пьянки, и что же, ой. Вот как раз чувство вины накрывает. В первую очередь чувство вины, а не чувство стыда.
А стыда потом, когда тебе показывают на смартфоне, да, как ты там
делал. Что именно делал.
И что именно делал, да.
Да. Вот. И в этом смысле там есть просто шаг, который обозначен о том, то есть шаг, который, при котором вот тот, кто проходит по этому пути, он лично компенсирует вот тот ущерб, который он принес другим людям своим пьянством. Там, где это возможно. И в этом смысле вот такая компенсация ущерба, это да, это вполне...
Да, то есть там, где возможно, надо компенсировать, пойти, да. Если можно, пойти попросить прощения, попросить, даже да. Если тебе откажут. То есть, ну, все равно, то есть ты, по крайней мере, сделал все, что мог, и все, что от тебя зависело, да. Там компенсировать да. Материально, если есть возможность.
Угу. Да, да. Ну, и то, что касается вот просить прощения, это очень непростая вещь, потому что я помню тоже давнюю такую программу, в которой как-то и участвовал, и ее проводил у нас коллега из Новой Зеландии, такой Гай Пити. Вот, по поводу обучения прощению. То есть про то, что многие люди просто не умеют прощать. И не умеют прощать не только других, но и себя. Потому что прежде чем прощать других, полезно очень и себя простить за какие-то вещи, за которые себя ну, никак не прощают.
То есть эти вещи очень взаимосвязаны. Если человек, условно говоря, очень строг к другим, то он и в первую очередь и сильно строг к себе. И портит в первую очередь жизнь себе. Вот этим непрощением. То есть тот, кто говорит, все, вот ненавижу, он мне вот так вот испортил, вот это в первую очередь означает, что он ну, как-то ненавидит часть себя.
Да, да. Вот. И достаточно часто в этом отношении, ну, в чем-то похож вот на ребенка, который как бы в присутствии других вот плачет и как бы себя шлепает за то, что он разбил вазу. И другим людям от этого, конечно, спокойнее, потому что если человек так поступает, то это означает, что он как-то, в общем, если сделает что-то неправильно, он сам себя накажет, и нам не нужно особенно заботиться о том, чтобы его наказывать.
Наказать, да.
Да, он сам справится с этим процессом. Вот. Но поскольку наказание – это более такая активная аутоагрессия, аутоагрессия, то есть некоторый процесс, когда я разрушаю себя или что-то, что мне принадлежит, что для меня ценно и так далее. Вот. То и процесс-то этот более опасный. Поэтому с чувством вины, конечно, нужно работать уж точно не меньше, чем со стыдом, с тем, чтобы разобраться, а от чего она, где и так далее. Потому что я думаю, что ну, просто очень многие сложности, неудачи, разрушение каких-то планов в жизни вполне может быть связано часто с чувством вины.
А просто так вот нельзя сказать, да идите все к черту, я ни в чем перед вами не виноват, мне не стыдно ни за что в этой жизни. И так, и сказать так, ну, выкидываю.
Прям.
В окно выкидываю и все. Чего мне там стыдиться? Ага. Да, ну все, и живу прекрасно.
Да-да. Ну да.
Почему вот это, почему вот эти всякие эти мантры там, ты типа там, ни в чем нет твоей вины, ты ни перед кем не виноват, ты там, тебе не за что стыдиться, почему они не работают?
Да, 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 да. Ну или такая простая мантра, что ну вообще-то за все уплачено, потому что ты умрешь.
Да.
Что бы ты ни делал.
Ты умрешь, да.
Все уже оплачено. Вот. Ну. Наверное, в этом есть какая-то часть правды, но похоже, что, ну, похоже, что для общества, наверное, такие люди выглядят как опасные.
Да.
Потому что если человек все-таки как-то склонен сам себя наказывать, то тогда он не нуждается в специальных каких-то наказательных учреждениях, которые...
Ну, да. Да.
Вот. Не нуждается в работе карающих органов. А вот такой человек, у которого, как говорится, все, как это сказать, ну как бы за все уплачено, он опасный.
Он опасен, да. Да, и как с таким человеком можно строить какие-то отношения, если вот действительно человек, который не испытывает ни вины, ни стыда, можно ли с ним строить какие-то, не знаю, личные или деловые отношения? Он в случае чего там скажет, Дрюд, это дорогой, это твои проблемы. Твои проблемы. Я таких людей боюсь.
Ну, в общем, да, потому что, ну, это, как сказать, это такой, ну, герой сериалов, таких достаточно нашумевших. Ну, например, Декстер, да, как раз вот об этом. То есть о том, что если у человека вот эти обычные чувства работают как-то по-другому или не работают, то ему нужно выстраивать какую-то другую систему. Ну, как у Декстера, например, он выстроил вот эту нравственную систему борьбы с преступниками, борьбы с другими плохими, потому что, ну, потому что другой как бы нравственной системы, которая бы его ориентировала на какую-то социально приемлемую жизнь, ну, просто не было. То есть вот эта вот система, она позволила как бы ему все равно встроиться вот в эту общественную жизнь, хотя и делать весьма странные вещи.
Но тем то есть я недостаточно хорош, но я буду мочить тех, кто гораздо хуже меня.
Да, да, вот. да.
Таким планом. И поэтому я буду хороший.
Вот. Ну, пожалуй, вот такие у меня были соображения по этим вопросам.
Хорошо, Данил, спасибо. Ну, а все-таки, вот я правильно понимаю, что наиболее оптимальный путь избавиться от стыда и вины, это все-таки работа, ну, с каким-то профессионалом. Вот можно ли сказать, что психотерапевт, хороший психотерапевт поможет вам, ну, не избавиться, а переработать. Переработать, да, стыд и вину в какие-то более приятные чувства, более творческие, более конструктивные чувства. И хотя бы просто поэтому стоит к ним время от времени обращаться.
Да, то есть не для того, чтобы так всерьез лечиться, а для того, чтобы разобраться просто, ну, с какими-то сложными переживаниями, с которыми, ну, одному можно разбираться, но это очень долго, тяжело и
тяжело,
очень неприятно.
Тяжело, муторно. Да.
Проще как раз проговорить это, и тогда обнаружится какой-то путь, как с этим справляться, потому что у каждого он свой. То есть здесь невозможно всем людям что-то предложить, чтобы для всех годилось.
Да.
Ну, это очень, очень какие-то простые вещи только можно предложить. А так каждый человек уникален.
И у каждого своя история вины и стыда, и университетских вещей, вот понятно, что их дать в общем видео нельзя, друзья. Так как, вот поразительно, каждый считает себя уникальным, но при этом люди хотят, чтобы им дали универсальный совет.
Вот. Да, что. Да.
Вот это поразительно. Так что, друзья, если хотите получить там какой-то результат от работы с чувством вины и стыда, обращайтесь к профессионалам. Вы, конечно, можете сделать это сами, можете сделать своими друзьями, за бутылкой хорошего вина или не очень хорошего, поплакать долго своим друзьям и подругам, но они не профессионалы. Не профессионалы. Обращайтесь профессионалам, которые видели уже там ни одного человека с такими проблемами, которые могут помочь вам найти подход и решить проблемы вина и стыда. Мы благодарим Даниила Хломова за содержательную беседу. Большое спасибо, Даниил.
Да. Всего доброго. Спасибо большое.